Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
О Рама, ты дорог мне, поэтому я поведаю тебе об истине еще раз. Слушай внимательно. Слушай, хотя для этого тебе и приходится предположить существование множественности. Твое сознание расширится, и истина, которую я разъясняю, спасет от страдания даже тех, кто еще не до конца пробужден. Пока человек не понимает, он придерживается неверных понятий, что является телом, и его собственные чувства становятся худшими врагами. С другой стороны, того, кто владеет самоосознанием и знает истину, наслаждается дружбой своих чувств, удовлетворенных и приятных, они не уничтожают. Тот, у кого ничего нет, кроме отвращения к физическому телу и его функциям, конечно, не наслаждается ими и поэтому страдает. Высшее сознание не затрагивается телом, а тело никаким образом не связано с высшим сознанием. Они подобны свету и тьме. Высшее сознание, превосходящее все изменения и искажения, не приходит в жизнь и не уходит.
Каждый из нас является высшим божественным сознанием, которое не зависит от времени, пространства, которое не рождалось и не умирает. Но кроме этого, это высшее сознание связалось с физическими оболочками, с астральной тонкоматериальной оболочкой, с причинной оболочкой. Эта сцепленность с оболочками имеет давнюю историю, очень долгую кармическую историю. И эта история началась в момент творения Вселенной Брахмой. И первый момент творения Вселенной, после такого мифического большого взрыва, произошла сегрегация душ. Души с сильным светом, в момент творения они не соединились с тремя гунами, тамасом, раджасом, и остались в чистой сатве. И это души, которых мы видим на алтаре. Другие души послабее, чей свет был послабее. Первый момент творения они соединились со смешанной сатвой, получили тела сансарных богов, якшей, видетхаров, гандхарвов, ситхов. И души с чистой сатвой населили высшие локи, такие как тапа-лока, брахма-лока, сатья-лока. Души со смешанной сатвой населили локи пониже – Махар-лока, Джанна-лока, Сварга-лока. Сегрегация душ шла дальше, потому что все души по своей природе разные. И чей-то свет очень неустойчив был, и очень молодые души. И эти души отождествились уже не с чистой сатвой и даже не со смешанной сатвой, они отождествились с помесью сатвы, раджаса и тамаса. И они начали населять миры петрисов, миры людей, миры сансарных богов. И этими душами были мы. И вот мы здесь. Были еще другие души, чей свет очень был незрел и слаб. Они отождествились с раджасичными, тамасичными энергиями без примесей сатвы. Они населили подземные миры асуров. Были души, которые отождествились с преобладанием тамаса, раджаса, но с некоторой сатвой они населили миры нагов. И были души, чей свет вообще не был развит, они отождествились с тамасичными энергиями, раджасичными, населив миры претов, получая тела животных, тела деревьев и населяя миры адских измерений, и также нижние миры. Сегрегация душ произошла окончательно, и это стало кармой живых существ. До творения Вселенной не было никакой кармы. Карма появилась после того, как момент такой большого импульса, первичной пульсации, гуны вышли из равновесия. И вот тонкий свет мудрости душ, в зависимости от опытности, так срезонировал с гунами. Каждый срезонировал по-своему. И те, что срезонировали с чистой сатвой, их называют дживанмукта, нитья ситхи. Они вечно освобожденные, вечно свободные. Ни с чем, кроме чистой сатвы, не резонируют. Те, кто срезонировал с смешанной сатвой, их называют дживанмукты, небожители, боги, ситхи. Те, кто срезонировал с смесью сатвы раджаса тамаса, их называют манавы, мануши, люди. Те, кто срезонировал с раджасом, с примесью тамаса и немножко сатвы, их называют асуры. Карма появилась позже, когда в результате слияния с гунами души начали вырабатывать антахкарану, внутренний инструмент. Антахкарана включает ахамкару эго, которая говорит: «Это карма моя». Пока эго нет, оно и так не может считать. Читу, память, которая помнит, что это карма моя, не забывает. Манас, который, оперируя, берет кусочки кармы, самскары, и воплощает их. Он говорит, как бы, вот сейчас я эту самскару возьму, начну вырабатывать. Сейчас эту и материализует, переводя васаны и самскары из идеального состояния в материальное. И будхи, который, наблюдая за всем этим, выносит очень тонкое видение, тонкие оценки, тонкие отождествления. При этом помогая душе накапливать опыт, отрабатывать его и разотождествляться. Все это антахкаран, внутренний инструмент. И вот карма родилась тогда, когда выработался этот инструмент, и он уже начал работать с этим довеском гун, который свалился на чистую душу. И тогда начались причинно-следственные отношения, связи, и начались васаны, действия. Внутренний инструмент антахкарана начал побуждать душу создавать тела, потому что без тел невозможно было бы отработать эти отпечатки кармические. Надо их отработать, значит, надо создать тело в соответствующем мире для деятельности. А было создано тело, началась деятельность. Были созданы новые причины, новые следствия. Вот тогда уже появилась карма. И с этого момента и до сих пор она нас не оставляет, эта карма. Она нас преследует повсюду. Мы рождаемся, и с нами карма. Он говорит: «Я твоя». Мы практикуем, она с нами практикует. Мы делаем севу, и она делает. Но в процессе правильной садханы мы воспитываем осознавание, что позволяет нам отделить себя от кармы. И в карме нет свободы воли, а у осознавания есть свобода воли направить себя на Бога, на Всевышний Источник, развить высшие качества сатвы и отсоединиться от всей этой громады, груды кармы, которая пристала к нам. И вот когда развивается осознавание, развивается будхи, будхи начинает понимать, так оказывается, я вовсе и не карма, я вовсе и не тело, я чистое божественное сознание. А это громада кармы, которая прилипла ко мне в момент творения и до сих пор липнет. Это все не моя природа. И вот это и называется путь освобождения. Путь просветления означает, когда мы понимаем, я божественное сознание. А путь освобождения, когда мы отделяем себя от этой кармы, так сказать, физически. Есть множество душ, которые уже давно отделили себя от кармы. Множество душ, которые всегда были свободны от кармы с момента творения, нити ситхов, например, кумары. Почему их называют девственными, в виде мальчиков изображают? Это значит, они свое чистое сознание вообще не погрузили в пракрити. Они остались кристально чистыми, поэтому они как бы тонко управляют всем во Вселенной, но вообще не смешиваются с материальной энергией пракрити, практически оставаясь на уровне, что и Брахма-дворец, на уровне Сатья-локи.
Что бы ни случилось, это случается с телом, которое инертно, невежественно, несознательно, ограничено, смертно и неблагодарно, пусть случается. Но как тело может понимать чувствами или разумом бесконечное сознание? Ведь если одно видится как реальность, другое не видится. Когда таким образом их сущность различна, как могут их ощущения боли и удовольствия быть одними и теми же?
Наша физическая жизнь проходит на телесном уровне. Духовная жизнь происходит на душевном уровне, на уровне тонкого тела, ментального тела, причинного тела. Наша и духовная, и физическая жизнь проходит на энергетическом уровне. Но истинное просветление, освобождение проходит на трансцендентном уровне, называемом Турья, отдельном от пяти оболочек. И сначала, усилив сатву, сатвичные части души, тонкого тела, мы должны проникнуть не в Турью, а в Сушупти, в мир, подобный сну без сновидений, и утвердиться в нем. В медитации или наяву это не принципиально. А утвердившись в Сушупте, мы должны далее обнаружить Турью, источник божественной любви, святости, божественной милости и ануграхи.
Какие признаки утверждения в Сушупте?
Чем бы вы ни занимались, вы счастливы. Любая еда, вы счастливы. Любая одежда, вы счастливы. Любое положение, любая роль в этом мироздании, вы счастливы. Вот все признаки единого вкуса указывают на утверждение сушупти, потому что сушупти – это причинное тело. А причинное тело, его название еще анандамая коша, оболочка блаженства. То есть блаженство всегда с вами. Вот вы начинаете чувствовать счастье, которое ничем не связано, не обусловлено, само по себе. Вот так я счастлив. Можно вот так и все равно счастлив. А можно вообще никак, не так счастлив. И вот по-любому я всегда счастлив. Вот счастье, как категория философии, для вас становится фактом жизни, фактом бытия, фактом повседневного существования. И вы сначала это не очень осознаете, но затем все глубже, глубже им проникаетесь, думаете, вот это да, как я мог не замечать этого? Ведь это так легко и просто быть счастливым просто так, и для этого ничего не нужно. То есть монах может быть там голый, босый, без крыши, а счастливый. Значит, это правильный монах. Потому что счастье идет от причинного тела. Но для этого надо научиться преодолевать ум, эмоции. Есть притяжение у эмоций. Эмоции бурлят в чакрах. Муладхара говорит, позлись, позлись, тебя доводят тут, вот этот тебя раздражает, ну-ка позлись. И от Муладхары идет притяжение злиться. А на самом деле это увод от счастья. Надо всегда думать, стоит ли менять счастье на такое примитивное желание Муладхары. Свадистана говорит, повожделей, повожделей. Тоже увод от счастья, когда ты зависимость. Манипура говорит, да это же все твое, присвой, присвой, обладай, это же все твое, ты сам единолично должен владеть этим. Анахата говорит, привяжись, так хорошо ведь привязываться, вот тебе и будет счастье. Обманывают все чакры. Вишудха говорит, ты выше всех, это все твои соперники, их надо скинуть вниз, а себя возвысить, вот тогда будешь счастлив. Тоже, а Вишудха обманывает. Аджна что говорит? Аджна говорит, покрути в уме, покрути концепции, прилепись к понятиям, построй логические схемы и влезь в ним, чтобы забыть все. Отождествись с ясностью ума, логикой, умом. Ум – это все. Вот будет тебе счастье. Все это центры притяжения. В каждой чакре есть свой. Если мы неразборчивы, мы легко можем свое счастье упустить, срезонировав с тем, что говорят чакры. А если мы разборчивы, мы как бы говорим, я знаю путь счастья. И мы не идем вслед за чакрами, а мы наоборот указываем богиням в чакрах, божествам, путь к истинному счастью, к сахасраре. Потому что в каждой чакре есть по богине. Особенно в нижних чакрах там такие ваджные богини. Дакини в Муладхаре, Ракини в Свадистане, Лакини в Манипуре, Хакини в Анахате, Якини в Анахате, Хакини в Вишудхе. И все эти богини, как бы, они не просветлены. Если мы поддаемся их очарованию, мы теряем связь с причинным телом. Это и есть сушупти. Если мы не поддаемся, у нас достаточно вивеки. Мы им указываем самим путь к сахасраре. Сахасрара – вот связь с сушупти. Есть другие признаки. Вы спрашивали про сушупти, так? Вы привыкаете быть в распахнутом состоянии осознанности, без оценок и суждений. Вы видите внешний мир как абсурдную игру иллюзии. Вы видите мир как блаженную игру, наслаждаетесь им. У вас нет действия. И нет привязанности к действию, есть утвержденность в недеянии. У вас нет понятия, я куда-то ухожу, куда-то прихожу. У вас есть отдельное от всего сознание, которое утвердилось в наблюдении, но не в действии. Есть переживания осознанных снов без сновидений, как будто вы спите и не спите. В общем, это все признаки причинного тела. Беспричинное счастье, единый вкус и недеяние. И вот когда вы вошли в сушупти, естественное состояние само возникает. Джняна сама возникает. Почему? Да потому что это свойство причинного тела по умолчанию. И причинное тело по умолчанию пребывает в самадхи. По умолчанию пребывает в самоосвобождении и созерцании. Или у вас такое ощущение, что бы ни происходило, с вас как гуся вода. Все растворяется, все освобождается, вас не затрагивает. Что вы находитесь вне всего этого, и только играючи вы можете взаимодействовать. Вы не можете всерьез взаимодействовать, отождествляясь. Это не значит, что вы безответственны. Это значит, что вы взаимодействуете, взаимодействуя не окрашиваетесь, не отождествляетесь. Потому что это не касается вас. И ваше счастье не исчезает. Тогда внезапно вы понимаете, вот секрет счастья в этом. Найден великий секрет счастья. Теперь просто надо оставаться и углублять, не терять его. Для многих людей проблема достичь счастья. И они всю жизнь мечтают, как они будут любимы. Или как у них будет семья, понимающая их. Или как они разбогатеют. Кто-то мечтает, как они сумеют поставить на место своих соперников и врагов и докажет им, что вот они, какой у них характер. Это для них счастье. И всю жизнь душит. Кто-то борется за независимость своей страны, своего народа и думает, вот счастье будет. Но все эти люди не нашли секрет счастья. Для садху, когда он нашел сушупти, он нашел секрет счастья. Для него другое. Как его не потерять, снова не впасть в иллюзию. И как его углубить так, чтобы оно стало настолько глубоким, чтобы растворило всю оставшуюся карму. Большое эго борется. Потому что эго всегда понимает свободу внешним образом. Через материю. А для атмана свобода – это всегда только внутренняя. Ганди имел довольно уравновешенное сознание и имел джняну некоторую. Но у него были также какие-то политические самскары. Поэтому он использовал свое уравновешенное сознание и джняну для того, чтобы те, у кого есть кармы только внешние, чтобы помогать им. Это форма его помощи. Такие люди, для них это уже не борьба, а форма помощи другим. Это как лила, как благословение ануграхи. То есть, допустим, Ганди, обладая джняной, он не имел понятий о зависимости, независимости внешним образом. Для него это было как игра. Но видя, что другие люди страдают, им нужно вот такое освобождение, такая внешняя помощь. Его кармы срезонировали с тем, кому он помогал, поэтому он развил такое ненасильственное освобождение. То есть иногда святые участвуют в кармах людей, но для них это не является кармами, это лилы. Это для них, для святых, это способ осуществлять ануграху. Например, Кришна. Вот нормально, как бы оно нужно ему воевать с пандавами, вернее, с кауравами на стороне пандавов. Но для Кришна превратил это в величайшую лилу, игру. Он сказал, я вас обоих поддержу, и Пандаву, и Каураву. Одним отдам мою армию, а другим я самого себя отдам. То есть это безумие с точки зрения мирских людей, так? Если ты хочешь воевать, как ты можешь как бы поставлять вооружение противнику? А он целую армию отдал. А для него это была игра, развлечение. Он видел, что это просто кармы, и он помогает, как может, не принимая ничью сторону, но все же он склонялся к более праведным, как к сатвичным, как к Вишну. Он даже своим противникам хотел помочь победить пандавов, на которых он стоял, поэтому отдал армию. Если бы он не принял решение помогать и противникам, он бы не отдал им армию. Но для него форма лилы была. Самого у него не было понятия «я действую». Он наслаждался недеянием. Именно поэтому миллионы битв были, а это вошло в историю. Не было других таких битв, где вот такое было возможно. Его будхи увеличивается в процессе этого. То есть смысл есть, кармическая деятельность очень медленно и постепенно увеличивает свет осознанности. Накопление заслуг – вот смысл. Заслуги – это чистая светоносная сатва в высших тонких телах. Это открытие высших контуров сознания. И вот он решил бороться за независимость. Он начал действовать самоотверженно, отрешаться от личности, от эго. Его будхи начал высветляться, потому что ему много раз приходилось действовать не эгоистично, а жертвовать собой. И вот эти моменты самоотдачи, моменты неэгоистичности и заботы о других, они шли в его пользу, его будхи от этого начал сиять. Допустим, 10 жизней поборолся за независимость, может стать садху, будет бороться за независимость внутри. Просто это очень медленный прогресс накопления мирских заслуг. И когда мирские заслуги накапливаются, то есть свет увеличивается, вот он всю жизнь правильно поступал по мирским понятиям, значит, у него возвышенные бхавы накапливались. И много жизней, он последних 5 жизней правильно поступал, накапливая возвышенные бхавы. Это значит, его заслуги накопились, и он имеет право стать садху, имеет право, например, стать монахом, получить даршан, практиковать, слушать текст. Он поймет, о чем говорят тексты. Если заслуг нет, он даже не поймет. Постепенная эволюция. Брахма очень мудро все придумал. Живые существа все равно будут вырабатывать эти кармы. Он ведь Вселенную создает именно с целью сострадания, ни для чего другого. Для этого как тренинговая площадка для душ. Чтобы эти души со слабым светом научились взаимодействовать с энергией Пракрити, энергией Гун и развили свою способность к самоосвобождению и божественной мудрости. Свою сватантрию, айшварью, свою нитьятву поняли. Иначе они бы не развились. Другими словами, Брахма нас тренирует, а мы в его школе. И он создал прекрасный спортивный зал в виде всей Вселенной. То, что приходится реинкарнировать, ну так по понятиям Брахмы это не проблема, души-то бессмертные. Он говорит, ну что вы так привязываетесь к телам? Вы же бессмертные, как и я, мы же на одной площадке. А то, что вам придется потренироваться, это да. Но для людей это как бы совсем... Непонятно, какая это великая игра, потому что люди пребывают в полностью иллюзорном состоянии, они считают себя не бессмертными душами, не видят свою цель в этой эволюции, они считают себя телами, умами, и они как бы выточены, как на станке фрезеровочном, строго в соответствии с культурой, цивилизацией, воспитанием общества, шаблонными и фиксированными идеями среды, образования и прочего.
Если они не имеют и не могут иметь никаких отношений вообще, как они могут сосуществовать? Когда возникает одно, пропадает другое. Так же, как когда наступает день, уходит тьма ночи. Самоосознание никогда не может стать непониманием себя, как тень никогда не может стать горячей. Брахман, который есть реальность, никогда не может стать нереальным, даже когда ты осознаешь множественность, а тело никогда не может обрести сущность бесконечного сознания.
Абсолют нас никогда не может заблудиться. Материя никогда не может потерять свои свойства. Но физическое тело или тонкое тело может преобразиться в результате тапаси и садханы. Ом.